радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор. Разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России стало светлым и успешным. А в этой программе давайте говорить о книге. О будущей книге, которая еще не вышла. Книга называется «Нравственная экономия».
Да, как известно, Дмитрий, мы с вами уже скоро больше 2 лет на радио «Комсомольская правда» обсуждаем вопросы и перспективы развития экономики России. Нас, конечно, безусловно, интересует и экономия. Экономия с точки зрения того, что мы должны знать объективные законы развития социально-экономического, социально-политического развития общества.
Сергей Викторович, терминологическая путаница, потому что в массовом сознании экономия — это, ну вот я сэкономил, там, условно говоря, 3 рубля на проезд.
Да. В данном случае мы разделяем экономию как объективные законы развития социально-политического общества, включая как частный случай экономику государств, предприятий и так далее.
Угу. Так, окей. Теперь стало немножко понятнее, почему именно экономия, а не экономика. Книга о чем?
Вы понимаете, дело вот в чем. Цель-то сложилась из того, что мы не только потому, что мы, конечно, куда-то нужно было деть наш с вами опыт 2-летней работы, да, а в первую очередь по другой причине. Потому что я хотел написать курс лекций или методическое пособие для того, чтобы восстановить утраченную в России, а в России была такая традиция, что всем великим князьям и будущим государям перед заступлением на хозяйство, на управление государством, читали лекции политической экономии и об основах развития государственной экономии и хозяйства. В последней интерпретации народного и государственного хозяйства. Первый, кто к этому приступил, это был учитель Николая. Я, кстати говоря, когда пошел к вам, сегодня узнал интересный факт. А кого учили и зачем учили? Сейчас я вам с удовольствием об этом расскажу.
Да, давайте.
Итак, был еще у нас такой царский учитель, экономист Шторх, который работал с царской семьей в 18-19 веках. И он оказался учителем 2 великих князей. Один из них Николай Павлович, он же Николай I. Второй его брат, младший, Михаил Павлович. Что интересно, что просто поразительно, мы как бы отходим от истории и всегда забываем, а какие были причины того, что было восстание декабристов, да? Ну, перепутали династическую преемственность. Ну, хорошо, перепутали, поправили, значит, там народу положили. Но, а что предшествовало этому? Смерть Александра I. А что предшествовало смерти Александра I? Убиение Павла I. И после Павла I Александр I и Россия попадает в войну 1812 года. Узурпатор Наполеон узурпирует всех, и Россию в том числе, и Европу, и так далее, и так далее. Но главная причина это в другом.
Так, это как обычно экономические интересы.
Да. Угу. Вот смотрите, Павел I был дружен с Наполеоном. По какой причине? Потому что Наполеон предложил такое понятие, как континентальный протекционизм в противовес Англии. Совершенно справедливо. Потому что мы помним с вами навигационный акт 1651 год, когда Англия всех под себя подмяла, включая Голландию, Испанию и так далее, и так далее, и так далее. Идем дальше. Павел I, следуя договоренности с Наполеоном, убирает английские суда на таможенный рейд и говорит: спасибо, до свидания, больше мы с вами дела иметь не будем.
Угу. Англия теряет деньги.
И... Безумные деньги! Там 280 или 300 судов стояло на рейде.
И развязывает, а точнее договаривается с отдельными европейскими странами для того, чтобы развязать войну против Наполеона.
Да все проще. Они организовывают заговор с целью убиения Павла I,
друга Наполеона.
Или, условно говоря, экономического соратника Наполеона. Потому что Россия — это какая часть суши? Основная часть суши. Потому что роль России во влиянии на европейскую экономику огромна. Значит, что нужно сделать? Убить Павла I. Можно представить, что он узурпатор, что он сумасшедший, что он там плохо маршировал, хорошо маршировал. Но цель-то была другая. Как только убивают Павла I, приходит к власти Александр I и говорит, какие слова все помнят. Все будет как при бабушке. При бабушке тогда отношения с точки зрения тарифа строились по-разному, но первое, что делает Александр I, выходит из континентального протекционизма. Он говорит: ребята, нам это не нужно, мы, пожалуйста, английские товары. А на французские товары назначаются роскоши, назначаются пошлины заградительные или вплоть до того, что их прекращают вообще ввозить. В чьих интересах действует Александр I? Англичан. Естественным образом Наполеон возмущен тем, что это договоренности, которые по тарифу не выполняются, которые были с Павлом I и которые в интересах всего мира. И начинается война, в которой Россия воюет против Наполеона в интересах, в конечном итоге, как это ни парадоксально, Англии. Мы воевали-то за Россию, но подложка, первооснова всего, это был интерес Англии. Какой интерес? А чтобы сохранялись условия для максимального развития фабрично-заводской деятельности, где? В Англии. А у вас это ваша проблема. Европа и так далее их интересовала в 105-ю очередь. Дальше, мы помним по истории, мы выигрываем войну, Наполеон повергнут, дальше Александр I умирает и заступает на пост Николай I. А в период, когда он был великим князем, а Александр его старше, кто же читал ему лекции? А читал ему лекции кто? Шторх. Что же читал Шторх в своих лекциях Николаю I, Николаю Павловичу и Михаилу Павловичу, младшему брату Николая I? Он читал им Адама Смита, который говорил о том, что свободная торговля – это хорошо. В нашем случае для страны, которой просто не было промышленности, просто не было ничего, это было нехорошо, это была катастрофа. Несмотря на то, что Шторх читал эти лекции, а в последующем, кто заключительно после него в 1903 году читал лекции Михаилу Александровичу, великому князю Сергею Чвитта, он уже читал лекции с точностью да наоборот. В чем же ошибка, в чем обман, в чем подлог работы Адама Смита о свободной торговле? Главный-то вопрос был какой? О свободной торговле или протекционизме? Поэтому незнание, непонимание влечет соответствующие результаты. Но главное, никому из руководителей, вот со времен 1903 года, со времен Сергея Ильича Витте, никто лекции о том вообще, а что должно было бы быть в государстве, никто не читал. Почему? Потому что на встречу выступили такие умы, как Адам Смит, Карл Маркс, а такие умы, как Фридрих Лист и Менделеев, Менделеев появился позже, были спрятаны. В том числе, кстати говоря, долго очень в русской истории, в советской истории экономические труды Менделеева были спрятаны. Если вы помните, что мы вместе с вами и продолжаем, и популяризировали экономические труды Дмитрия Ивановича Менделеева, посвященные в основном протекционизму и развитию фабрично-заводской деятельности туземной, то есть внутренней, то есть нашей русской промышленности.
Я на всякий случай напомню, значит, русское экономическое чудо конца 19-го, начала 20 века, это когда экономика нашей страны настолько бурно пошла в рост, что вырвалась на первое место в мире по темпам роста. Почему мы до сих пор сравниваем нашу экономику с экономикой 1913 года? 13-й год — это был, фактически последний год уже на излете последствий вот этого бурного экономического роста. Это все было вызвано деятельностью Дмитрия Ивановича Менделеева, который не только химик, но экономист, разработчик толкового тарифа, таможенного тарифа, который был построен на принципах протекционизма.
Не только экономист, но и химик Дмитрий Иванович Менделеев.
Да, важное уточнение.
Я считаю его больше экономистом, чем химиком, политэконом. Он сам себя считает, какой я химик, я политэконом. Это так говорит сам про себя Менделеев.
Да, это цитата из одного из его поздних писем.
Да.
В общем и целом, наша страна с 1905 года экономикой не занималась вообще.
Я думаю, мы потеряли тариф в 1904 году. В 1905 году это уже революция у нас первая, а в 1904 году мы потеряли тариф. Так, на всякий случай, из бюджета улетело куда-то около 40%. Мы пополняли этот бюджет за счет алкоголя, но мы потеряли таможенные пошлины. Mm-hmm. Мы сохранили частично или во многом акциз, но мы потеряли таможенные пошлины. И мы потеряли их на уровне там 39, обобщаем 40%. Кстати, всем советую посмотреть фильм «Начальник Чукотки», где мистер Глазков, как у нас, мистер Глазков, паровозы уже в пути, где мистер Глазков назначает пошлины, за 10 долларов платит арестованному деньги и говорит, а какую назначает ставку пошлины? Говорит, 40%. 40%. Вот я не знаю как, это советский фильм, но ставка полностью соответствует той ставке, которая была в России до революции. Это ставка, благодаря которой Россия развивалась бурно.
А кто-то из сценаристов все-таки был знаком с экономическими трудами Дмитрия Менделеева?
Не знаю.
Или, по крайней мере, с историей экономики нашей страны.
Я вообще этому поражен. Теперь, возвращаясь к причине еще раз написания книги, стоит задача. Вот людям, которые приходят к власти, они должны понимать, а что такое азы, да? А что такое промышленность в широком смысле этого слова? А почему нельзя, например, руководителю государства, вот как Дмитрий Анатольевич Медведев у нас там он выступает и говорит, учителя должны пойти в бизнес. Категорически нельзя. Почему идти учителям в бизнес? Это понятно.
Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, доктор технических наук Сергей Кобин. Говорим о том, чему учить правителей нашей страны. и по каким книгам?
Фарватер. «Комсомольская правда». Радио «Поколение кино».
Вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь доктор технических наук Сергей Кобин. Продолжаем обсуждать, чему учить правителей нашей страны. В предыдущей части программы мы говорили о том, что царей и ближайшее окружение царей, их учили экономике. Специально обученные люди читали лекции о том, как нужно развивать экономику страны. В России, в современной России, такого нет.
Нет, такого нет. Последний, в 1903 году Сергей Юльевич Витте закончил преподавать великому князю основы экономического развития государства. Оно закончилось ровно в 1903 году по целому ряду причин, в связи с отставкой, вероятно, Сергея Юльевича Витте, и потом, начиная с 1904 года, с момента потери нами тарифа и вхождения нами в войну с Японией, да? А я думаю так, если бы не было потери тарифа, а потеря тарифа произошла из-за того, что Вильгельм II втянул Николая II в войну с Японией. Мы помним, что много раз, 7 или 8 раз, японский посол говорил, не надо, не нужно доводить до войны. Но Николай II, подогреваемый Вильгельмом, стремился к этой войне. То, если бы не было этой войны, я смею предполагать, что не было бы войны 1914 года. Потому что к 1914 году Германия подошла, развивая свою внутреннюю фабрично-заводскую деятельность, с такими экономическими показателями, что она стала реально предъявлять претензии территориальной России. Дальше интересней. Мы можем перекинуть мостик к последней статье Путина о том, что Версальский договор 1919 года, да, который связывается с подписанием и унижением Германии, он послужил началу Великой Отечественной войны или Второй мировой. Да? Итак, мы можем с вами проследить полную цепочку. Если бы не безнравственность в этом смысле, в смысле экономии и экономики Николая II, которая привела нас к войне, к потере тарифа и так далее, мы бы не попали в ловушку войны 1914 года, потому что экономика России развивалась бы обычным порядком. Мы потеряли тариф, и экономика стала развиваться не так. Плюс дополнительные факторы, так называемые революционные. Ну, заберите из бюджета 40% у любого государства. Что это будет? Любая война, любая короткая война. Но эти 40% приобрела Германия. Основу для этого тарифа составляли товары, которые мы получали из Германии. Вот почему Германия так стремилась, чтобы отменить этот тариф. И при Александре III они этого сделать категорически не могли. Вот по этой же причине Менделеев писал многократно письма Николаю II по просьбе Сергея Юльевича Витте, что я прекрасно работал с вашим отцом, а ваш дед этого до конца не понимал, поэтому я вам хочу объяснить, уважаемый господин товарищ император, что этого трогать нельзя. Не трогайте тариф. Неоднократно известны эти письма. Менделеев пишет Николаю II о том, что как летчику, который не умеет летать, по рукам бьют и говорит, не трогай, когда он тянет руки к тумблеру. Значит, что происходит? Мы видим, что начиная с 1904 года, мы видим, как это все выходит на 1919 год, а потом на 1941. В чем же проблема? И кто это все подогревал? Те же самые англичане, которые заинтересованы были в том, чтобы они сохранили все свои позиции. Даже те, которые потеряны были после колониального периода. Ясно, как божий день. Поэтому для меня появились три человека, которые глубоко и подробно понимают существо вопроса. Ну, первый из них, безусловно, это Фридрих Лист. Если по возрасту смотреть, он самый старший. Вот если, скажем, в 1853 году родился в Москве русский выдающийся философ, автор нравственной философии Владимир Сергеевич Соловьев, сын Сергея Михайловича Соловьева, известного историка русского, да, то всего за 6 лет до этого события, в 1846 году, умирает Фридрих Лист. Выдающийся, просто выдающийся, необыкновенный экономист, который Америке открыл глаза и рассказал правду. а что такое экономика, и сравнивает, и связывает ее с нравственностью. Появляется русский философ, автор нравственной философии Владимир Сергеевич Соловьев, и появляется русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев, экономист, подчеркиваю, не химик, экономист, который развивает и аналитически расставляет многое по местам с помощью Фридриха Листа и своего друга, а Владимир Сергеевич Соловьев был другом Дмитрия Ивановича Менделеева, он формулирует и создает основополагающий труд «Толковый тариф» или «Исследование в развитии промышленности России» в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года. И в совокупность всего этого меня главное это меня подвигнуло что? Что в советский период мы потеряли все. Ленин не знал и не мог, и не понимал этого. Потому что если посмотреть безнравственное учение Карла Маркса, то к делу это никакого отношения не имеет. И Адама Смита, и Чарльза Дарвина, и Карла Маркса, и Ленина, и Троцкого можно ставить это одна грядка. Это клуб безнравственных людей, нравственные беспредельщики. Цель одна – развал России. Результат мы имеем. Кстати, обратите внимание, Советский Союз-то ведь создал не Ленин.
Но мы помним, 21-й год, время, когда советские власти начали собирать то, что осталось от Российской империи. На смену Ленину пришел Сталин. И многие сейчас говорят, что человек принял страну с сахой и оставил ее с атомной бомбой. И считается, что, в общем-то, это один из примеров экономического чуда. Но это не так.
Это не так по одной простой причине. Что касается Сталина, к нему много претензий с точки зрения репрессий, с точки зрения потери людей и так далее. И это справедливо. Но главные претензии к нему не это. Главные претензии другого свойства. Сталин удивительный, удивительный протекционист, но примитивный. Примитивный. Что имеется в виду под примитивным протекционизмом? Сталин говорит, я, Иосиф Виссарионович, мы ничего возить не будем, мы закрываем границы для иностранных товаров, пусть они там у них сгниют в Европе, в Америке, где угодно.
Мы сами все сделаем.
Результат – нет пошлин, а если нет пошлин – нет денег, а если нет денег – остается один акциз, а пошлины как были, так они тянулись с этого, а это на всякий случай, ни много ни мало, 40% бюджета. Значит, где пополнить эти деньги? Отобрать у рабочих и крестьян. Как их отобрать? Репрессии. Вот в чем проблема-то была. Я неоднократно уже говорил, незнание рождает невежественность, а невежественность – завышенную самооценку. Если спросить Сталина, он умный, он скажет, да господи, умнее не бывает. Любого сегодня вы возьмите в правительстве сегодня чиновника, и те, которые были, и те, которые сейчас, и спросите, и задайте им вопрос. Они глубоко понимают экономику? Они скажут, да что, мы вообще тут боги, экономические боги. Но они Азов не знают, вот в чем проблема. С кем я сталкивался вместе с вами на форуме, я в шоке.
Имеется
от глубины непонимания проблемы.
Петербургский экономический форум, мы разговаривали с чиновниками федерального уровня.
Федерального уровня, конечно.
Да, мы разговаривали с губернаторами регионов,
конечно.
С главами городов, и это было странно.
Это было очень удивительно, поскольку вот почему, вот причина, по которой я собрался написать эту книгу. Нравственная экономия, которая нам ответит на вопросы и нравственной экономики в том числе. И какое к этому будет иметь отношение? Христианская политика. Что такое нравственность, и как она соизмеряется, и как она соотносится с экономикой.
Так, Сергей Викторович, для кого ваша книга? То есть понятно, что в 19 веке, в начале 20 века экономисты занимались просвещением первых лиц государства для того, чтобы страна двигалась вперед. Сейчас кого нужно просвещать?
Слушайте,
есть первое лицо государства, которое, в принципе, ну, должно понимать.
Слушайте, ну, первое лицо государства должно понимать, это правда. Вот. И я думаю, мы с вами работаем на радио, и рассказывая многие вещи и издав 6 томов экономических трудов Дмитрия Ивановича Менделеева, значительно помогли и президенту, и правительству для того, чтобы они вникли и проникли существом вопроса. А что на самом деле происходит? Это первое. Второе. Теперь для кого предназначено? Да? Ну, первое предназначено, конечно, для всех. Потому что я вот сейчас слышу опять слова от президента, когда он говорит, что главное — это всеединство. Конечно, истина — это и есть прообраз всеединства. Поэтому истинная религия — это религия для всех. Истина в конечной инстанции — это для всех. Поэтому мы вот это все делаем, и в том числе и наша передача с вами, это для всех, для всего общества. Смею заверить, что наши изыскания с вами в России, они помогут понять роль России в умиротворении Востока и Запада. Это более глубокий вопрос, и он имеет историю до иудаизма, до христианства и до даже язычества. Вопрос настолько нетривиальный, и это тоже есть в книге, что он требует объяснения, понимания. А почему на Востоке ведут себя так, а почему на Западе себя ведут так? И чем закончится, например, судьба России, а бог с ней, с Россией, выяснение отношений, например, Китая и Америки, если мы не поймем промышленного роль капитала в России? Потому что единственная страна, которая может умиротворить сложные отношения Востока и Запада, это Россия. А как? А с помощью нравственности. А в чем заключается эта нравственность? А именно в создании внутренней фабрично-заводской деятельности. Не создание или синтеза коррупции, взяток, кумовства и прочего, а именно в создании внутренней фабрично-заводской деятельности, которая нам позволит на равных беседовать нравственно со всеми. Тогда к нам придут все страны, которые от нас ушли во времена раздела Советского Союза. Тогда с нами захотят работать все, поскольку мы явим собой образец. Мы не можем договориться с многими странами по территории, мы не можем с многими странами договориться по социальным вопросам, мы не можем с многими странами, мы не понимаем однополой любви, никогда не поймем. Это особая русская духовность. Это подробно все описано у Соловьева. И почему это непонятно кому-то там за океаном или тут в Европе, это для меня странно. Нужно книги читать. Но наша задача, наше основное назначение России – это нравственное служение. Если они не в состоянии служить нравственно, то мы в состоянии. И все условия для этого у России есть. И главное, это составляющее мы должны развивать до необыкновенных величин и значений – внутреннюю фабрично-заводскую деятельность. Вместе с ней вырастет и нравственность.
Книга. Будущая книга Сергея Кобина. Она будет называться «Нравственная экономия». Когда она выйдет в свет?
Ой, я надеюсь, через год. Потому что это серьезная большая работа. Материал, который мы используем, это те лекции, которые я прочитал в Санкт-Петербургском государственном университете на экономическом факультете. Это та лекция, которую я прочитал в Академии госслужбы и народного хозяйства при президенте. Мы с вами вместе были на этой лекции. Это основа, материал, который мы используем с вами из наших передач. И я надеюсь, что года хватит.
Ждем. Сергей Кобин, доктор технических наук. Я Дмитрий Делинский. Мы всерьез обеспокоены тем, что происходит в России. Верим в светлое будущее.
Спасибо. Всего вам доброго.
Фарватер.